Я вас категорически приветствую, Клим Саныч.
Добрый день. Да, всем привет.
100 лет, 100 зим.
Вашими молитвами спасаемся регулярно. Вот, наконец, мы все собрались и можем что-нибудь сделать ужасное.
Сегодня мы с Дементием перед началом исполнили псалом Давида, так что все должно быть хорошо. Итак, штрафбат, третья серия. Дорогие друзья, делаем, когда можем. Извините, блин, так получается. Итак, третья серия. Идет какая-то гоп-шарага каких-то жутких оборванцев, как мы уже говорили, кто в чем, кто в немецких кителях, кто в пилотках немецких, все, короче, как надо, с немецкими автоматами.
Я это просто даже сначала не мог понять, а что происходит. Еще при первом просмотре, потому что когда идут бойцы, ну, очень сильно грязные, но это понятно почему, Красной армии, и рядом идет чувак в немецком кительке, в немецкой пилотке, с знаками различия немецкой армии, с воронами, с рунами. Я только, я даже не понял, это они взяли в плен немца какого-то, что ли, с собой его ведут? Что происходит-то вообще? Чисто для справки, конечно, использовали трофейное обмундирование, но в первую очередь штанишки, сапоги и, что очень важно, камуфляж. Камуфляж у немцев традиционно был хороший. Но вот все, что на себя напяливали, естественно, оттуда спарывали руны, ворон, свастики, погоны снимали. Ну, вполне очевидно, что если ты будешь вот в этих знаках различия, тебя очень, может быть, свои по ошибке шлепнут. Да и вообще противно.
Ну, тут, собственно говоря, зачем этим штрафникам за собой следить? Это же абсолютно ни к чему. Их послали всех подохнуть.
Эх, жрать хочется, сил нету.
Как ты думаешь, привал будет или нет? Может, жратву какую подвезут?
Ага, после дождичка, четверг.
А начальству на них насрать. Ну и им насрать на начальство. На советскую власть им на все насрать. Вот они вот такие. В общем, идет это стадо с оружием, в том числе с немецким. Любой вид вооружений при стрельбе издает характерный именно для него звук. Советское оружие от немецкого тупо отличается. Если среди вас уже кто-то стреляет из немецкого оружия, может, уже прорвались, вы как это вообще? Ну, создателям сериала, понятно, все похер, блин. И тут еще вопрос, слушай, а вот вроде как штрафникам оружие давали только перед атакой. Так, не так?
Я про такое даже не слышал. Я слышал, что когда они находились на линии боевого соприкосновения, то есть тогда, где была угроза, то понятно, у них оружие отнимать какой смысл.
Да.
Да, ну, конечно, трофейное оружие-то все использовали, ну, это нон-стоп. Второй по распространенности пистолет-пулемет вермахта – это ППШ. Соответственно, а у нас МП-38. Второй по распространенности после ППШ.
Неплохо, неплохо получалось, да.
Мы снабжали друг друга стрелковкой только в путь. Более того, как известно, у немцев ездили наши танки Т-34 притрофейные.
Да, да, да.
Точно так же, как у нас, ездили их танки тоже притрофейные.
Вот как получилось-то, а? Ну и, в общем, идут разговоры в строю.
Цельный день, идем. Им нельзя же так.
Вчера ты лежал, что ли? Третьи сутки, мать её. А пожрать только раз подвезли.
Ты о родине думай, парень, про еду забудешь.
Думаю о родине, как мы понимаем, это такая разновидность идиотии. Только дурак может думать о родине, сообщают нам создатели сериала «Штрафбат». Очень смешно получается. Тут же другой боец дает совет: лучше думай про баб. Про баб, три дня не жравшие, самая первейшая мысль, да. Ну а сбоку идет Серебряков. Он, конечно, молодцеват, в отличие от этого стада, но тоже без подшивы, так сказать, ему не надо по-прежнему. Он должен резко отличаться от командного состава, будучи каким-то невыразимым чмошником.
А чего это он без знаков различия? Где у него погоны, что-нибудь просто? А из чего понятно, что он офицер?
Ему это ни к чему.
Что он командует батальоном?
У него пилотка правильно надета, этого, видимо, достаточно для того, чтобы отличать его от этого сброда, блин.
Чисто для справки сценаристам, что Вот только что, во второй серии, там произошла героическая атака с последующим раздеванием немцев в окопах. Из 500 человек осталось 200. Но это значит, что там заявляют очень большую текучку личного состава. Это значит, что сейчас ему привезут еще 300 человек, которые не знают этого Твердохлебова вообще, кто это, и почему они должны его слушаться, если он никак не обозначен как командир. Где у него вот эти все эти вот лычки, погончики, вот с чего ясно, что он командир? Чем он от своей сволоты отличается-то,
да,
вообще?
Да, ничем.
Не в немецкой форме, уже спасибо.
Да, тем более, что он точно такая же сволота, да. В общем, доходят до деревни. Серебряков всех строит, начинает орать, чтобы начинали копать окопы полного профиля. И чтобы строили блиндажи. А досками и бревнами можно разжиться в сгоревшей деревне. Ты когда-нибудь видел, как деревянный дом горит, Клим Саныч?
Случалось два раза.
Да, я вот наблюдал, там, вот, в моем понимании, там вообще ничего не остается. Фотографии с оставшейся печкой и торчащей трубой, они не единичные. Там не остается ничего. Ну да ладно, осталось.
А в чем проблема? Там лес показан.
Не, ну это было бы слишком просто, как ты понимаешь. Лес беречь
там
надо.
Там заявлен лес в кадре. А вот мне другое интересно, Дмитрий Юрьевич, мне вот другое страшно интересно. Вот, значит, например, ты у нас командир батальона.
Так.
Это, кстати, довольно много народу. То есть, они довольно длинный участок фронта могут занимать. И ты приказываешь окапываться в полный профиль.
Окопы в полный профиль! Блиндажи строить! Досками и бревнами можно разжиться в сгоревшей деревне. И не лениться, для себя строим.
Где? Может быть, нужно обозначить где? Где блиндажи ты прикажешь им копать? Просто блиндажи вообще?
Для многих это секрет, конечно, но военная наука, она в первую очередь наука. Вот если мы вот здесь вот засели, вы что тут хотите? Пресечь передвижение немецких войск по некоему направлению, где есть дорога, еще чего-то там. Или вы здесь будете оборонять опушку леса, непонятно зачем. Вот наука, она определяет, где, что, как копать, не копать, где делать блиндажи, где прятать боеприпасы, одно, другое, пятое, десятое. И обращаю ваше внимание, вот все, наверное, знают песню, да, «Землянка наша в три наката, сосна сгоревшая над ней». Накат – это, как бы это помягче сказать, это слой брёвен. Вот бревна вот так вот рядком положили на крышу землянки, а потом второй слой бревен вот так, а потом третий вот так. Это называется землянка в три наката. Желательно, чтобы были одной толщины, ну, так сказать, калибра одинакового, тогда относительно ровно будет получаться. Вот такое бревно и такую жердь положить не можно. Так не работает, нет. А поэтому надо идти в лес и пилить однообразной толщины деревья. Потому что на три наката никаких сельских этих недосгоревших бревен вам не хватит. Но тут нам показывают вообще чудесную картину. Первое же бревно лежит вот под таким углом, и два кадра его вот так вот пилят. Они, очевидно, знакомы с работой пилой и знают, что бревно вот его давит вот так, и оно тебе пилу просто зажмет. Бревно надо положить вот так, на этот конец желательно сесть или что-то положить, и вот тут вот пилить. Нет, идиотия в каждом кадре, вот буквально в каждом просто.
Я главное не понял, а что они там ловят вот в этом конкретном месте?
Непонятно.
Это еще вот раньше у нас было довольно редко заявлено в кино, вот со штрафбата все чаще и чаще. У нас стали появляться города средневековые или фэнтезийные посреди ничего, без дорог. И вот тут тоже у нас кто-то куда-то идет, говорят, копает окопы в полный профиль. Ты хоть скажи, в какую сторону воюем-то? Да даже ладно, не своим баранам, ты нам скажи, как зрителям, что вы там делать-то собрались?
Ну, то, что изначально это какое-то угрожаемое направление, да? Вы тут что-то перекрываете, например, дорогу. Кто у вас соседи с двух сторон? Кто слева, кто справа, кто кого вообще это поджимает, поддерживает и все такое? Ни слова, нет. Я повторюсь, это наука, а у вас полная херня.
Комбат должен составить так называемую огневую карточку батальона. Конкретно, кто в какую сторону стреляет и за какое направление отвечает. пристрелять позиции, расставить вешечки, может быть, даже.
Карточки огня, вы не поверите, нужны, да.
Организовать связь и многие-многие другие мероприятия. Вовсе не эти вопли с перекошенными харями, что старайтесь, хорошо для себя строим. Блин, нахрена вы это строите?
А для кого еще, да. А тем временем на позиции штрафбата едет омерзительная харя Мадянов. Да, Мадянов, как всегда, этот гениальный, безусловно, актер, царствие ему небесное, играет сам себя, не прикладывая никаких усилий, блин. А в построенной, откопанной и накрытой тремя накатами землянке уже варьё в нацистских кителях затевает карточные игры.
Мы нынче мало-мало разбогатели. Мы желаем счастья попытать. Кто еще желает?
Давай, граждане, сыграйте за Родину, за Сталина!
Не совсем понятно, кто эти люди, которые с гражданином по кличке Стира, то есть карта, Стиры – это карты, кто с ним все время садится играть? Непонятно, это тоже уголовники, ну, то есть идиоты, или это фраера какие-то, то есть идиоты в Кубе, скажем так, вы зачем с ним садитесь играть? Загадка.
Главное, ну... на что вы там играете? У вас это Стира, уже у всех сапоги и ботинки все выиграло со всего эшелона. Видимо,
да.
У командования тоже.
Да.
Что вы там ставить-то будете?
А, ладно, давай карточку.
Да заради бога, на что идем? Чем отвечаем?
Тут, значит, все присутствующие начинают изображать из себя уголовников, говорить дурацкие слова, смысла которых не понимают. Диалоги абсолютно идиотские.
Чисто рыжая. Це дело, Витюня.
Начинается игра в очко, еще, еще себе.
Дама. Туз. Семерка.
Очко.
Ваши не пляшут.
Ты смухлевал, я видел.
Вы представляете вообще, как люди в карты играют и что при этом происходит? В какой момент хватают за руки, в какой момент предъявляют что-то? Есть обычно, бывает две стороны, одна жульничает, а вторая зорко следит, чтобы этого не произошло. Нашего обманули, крик, вой, драка и вся. Нет. Здесь с одной стороны один, а с другой стороны шарага, значит, блатных. То есть он не блатной, надо понимать, фраерок.
Как надо играть в карты, нам пояснили в гениальном сериале «Ликвидация».
Как я мог забыть, Клим Александрович, блин, вот что надо смотреть, как первоисточник-то, да.
О!
В общем, все похватались за ножи, и фраерка тут же и зарезали. Вот это да.
Причем каким-то жутким свинотыком вообще,
да,
откуда,
да,
у него это?
И вот уже стоит строй. В строю стоят какие-то вообще уже дети, натурально, я не знаю, может, им там есть по 18 лет, но натурально подростки какие-то стоят. Откуда взялись, нам ничего не объявили. Наверное,
с малолетки!
Да, наверное, с малолетки прислали, блин.
Прямиком в офицерскую часть.
Что творится по тюрьмам советским? Трудно, граждане, вам передать. Как приходится нам, малолеткам,
со слезами
свой срок отбывать. В общем, опять рвань сплошная, никто за собой не следит, что в армии, дорогие друзья, просто немыслимо. Там, вы не поверите, есть свободное время, в которое ты должен приводить себя в порядок, стирать свои шмотки, пришивать подворотнички, пуговицы, зашивать дырки и всякое такое. Не, никому ничего не надо, их же сюда подыхать прислали, поэтому всем на все насрать.
Я бы тут добавил, что вот это вот, как с каких-то незапамятных времен, там, да, точно с Римской империи, заведенное дрочение за неправильный внешний вид, Это же не потому, что шоколье это офицерское, такие тупорылые просто солдафоны-служаки. Нет, это потому, что снаряжение, опять же, может быть, кто-то не знает, это не просто одежда. Это ты по гражданке можешь ходить, как хочешь. Это, в общем, исключительно твои проблемы. А тут это система жизнеобеспечения. Вот от того, что на тебе надето, пришито и навешано, зависит твоя боеспособность, твое здоровье и твоя жизнь. В итоге. А значит, и жизнь коллег, которые тебя окружают. И поэтому, если ты вот это все содержишь неправильно, ты подвергаешь угрозе и себя, и окружающих. И там есть специальные унтер-офицеры и офицеры, говорят, так сказать, по-иностранному, каковы тебя должны привести быстро в меридиан, чтобы ты приготовил свое снаряжение к тяжелым испытаниям. Вот и все.
Подобное недопустимо никак вообще. Ну. Серебряков закатывает перед строем очередную истерику.
Вот сколько вас осталось! Едва 200 наберется! А в бой пошли! 700 с лишним было! 500 живых душ! Полегло! Мало вам! Вы еще друг друга резать принялись! Воровскую малину устроили!
Ну, во-первых, в воровских малинах как-то я не слышал, чтобы друг друга резали. Малина, она для другого, не для резни.
Запомните мои слова! Не будет этого! Не дам!
А вот каким образом ты не дашь? Я вот знаю единственный способ организации военных – должен быть сержант, командир отделения, должен быть сержант, заместитель командира взвода, должен быть командир взвода и т.д. и т.п., которые, находясь в солдатской гуще, подобного не допускают, а среди них еще обычно бывает замполит, который объясняет всякое морально-волевое, так сказать, как себя можно вести и как нельзя, настраивая на лирический лад весь личный состав. А у тебя что тут происходит? А ничего. Блатные сидят в землянке, играют в карты на деньги и друг друга режут. Чё ты там не дашь? Вот разреши, пожалуйста, поинтересоваться. Чё ты там не дашь? Вот поставленный тобою ротный. Тут мы, этот, Глымов, мы опять-таки не понимаем, это он пришел, рассказал, или труп нечаянно нашли, что вообще случилось-то, этого не показали. Кто у тебя следит за моральным обликом бойцов? А никто, нахер это не надо.
У меня сразу вопрос возникает, который переадресует нас к самой первой серии, да, когда они в паровозе ехали и тоже устроили там драку с поножовщиной, где тоже, напомню, погибло несколько человек. А вот вы этих самых зачинщиков драки-то, почему их прямо там не сдали? Я даже не про уголовников говорю, там же вроде как приличные люди едут, для которых эти самые зачинщики представляют чудовищную угрозу. Вот сдали бы их прямо сейчас, вот никакой бы драки не было, потому что не было бы этого кошмара, который они там устраивают. В чем логика-то? Почему они их не сдали?
Никакой логики нет. Дальше, значит, начинается разборка.
Ну что ты вцепился?
Серебряков, по всей видимости, уже понял, знает, кто кого зарезал. Это Глымов ему рассказал или что? От нас это утаивают. Но Серебряков говорит, значит, этому Ципе выйти из строя, и этот, значит, с пилоткой на ушах дегенерат выходит из строя. Следом окликает ротного.
Ротный Глымов.
Это звание такое, ротный, я так понимаю. На всякий случай, друзья, у военных есть звания и есть должности. Звание – это, например, капитан, а должность – командир роты – это разное. И, в общем-то, будучи младшим лейтенантом, стать командиром роты можно только в очень специфических условиях. Надо соответствовать. Звание должно соответствовать должности, и никак по-другому. Но ротный у него за ремнем заткнут немецкий пистолет. За ремнем, вот просто воткнут, блин. Что это такое? Вы не могли кобуру с немца снять? Это зачем? Его невозможно так носить. Он будет падать, он будет мешать и все остальное, особенно с таким брюхом.
На шикарных лагерных харчах. Там мы уже упоминали, что, судя по всему, у нас в лагере к 43-му году было налажено замечательное трехразовое питание практически у всех.
И вот мы видим, как вор в законе, Глымов, он вор в законе, если кто-нибудь забыл, по приказу коммунистической рожи Серебрякова...
Расстрелять!
Да вы чё? Как это расстрелять? За что? Да он же на меня первый кинулся! И в карты я не шлепал, я просто сидел и глядел, и все. А он на меня с свинорезом! Да ты чё, комбат, ты совсем сдурел, что ли?
Не мельтеши, цыпа. Умри, как мужик.
На всякий случай. Да, устами вора... Мужик – это оскорбление. Если ты, это стандартная, так сказать, фраза «как дела, мужики?», а тебе в ответ «мужики в поле пашут». То есть здесь мужиков нет, и к кому ты обращаешься – абсолютно непонятно. Но тут мастера диалогов, глубоко проникшие в психологию персонажей, «умри, как мужик», говорит вор блатному.
Спасибо, что не умри как фраер, я не знаю там, что.
Блатного цыпу натурально опустили. Опустили – это подразумевается опущение в иерархии. Опустили перед строем его коллег, таких же блатных. Цыпа начинает верещать.
Ты, пахан, твою мать! Ты чё, краснопёром продался, падла?
Вот это вопрос. А ты что тут делаешь?
А ты нет?
Хотелось бы узнать. Да, твой пахан продался еще в лагере, когда сделал шаг вперед. И ты вместе с ним. То есть, что за вопрос это? Вы, если продался, то вы оба продажные твари. В отчаянии цыпа визжит. Думаешь, они тебя генералом сделают? Нетрудно догадаться, Глымов пошел за звание.
Да.
Идиоты, господи. Тут Глымов достает парабеллум, стреляет вот туда, а когда цыпа упал, смотрит вот сюда.
Да вот тебе!
Как-то интересно получается. Такое необычное операторское решение, я бы сказал. И получается, еще раз повторяю, вор в законе, взявший в руки оружие, убил блатного по команде коммунистической рожи Серебрякова. То есть это вообще, это что, ты расстрельная команда получается, да? Ты не просто автомат в руки взял.
Ты еще и людей расстреливаешь, падла.
Какой-то, блин, настолько абсурдное, что я даже не знаю.
Вот что? Что это сейчас было? Потому что этот вопрос, вполне очевидно, в следующем кадре будут задавать Серебрякову. Ты что устроил в подразделении? Это как называется? Ты кого там расстреливаешь? Почему? Может быть, какое-то было экстренное заседание... военного трибунала, что, почему ротный из пистолета кого-то застрелил, почему специальная команда не была выделена, кто смерть актировал, что это вообще? Вы человека просто, это вот то, что там было показано, это не казнь, это убийство.
Для многих открытие, что, оказывается, военные трибуналы, не только большевистские суды, но и военные трибуналы действовали в соответствии с законодательством. Что для того, чтобы этого гражданина казнить, это подразумевается, надо для начала собрать авторитетных товарищей, заслушать стороны, вынести приговор и приготовьтесь привести его в исполнение. А вот это убийство, просто убийство. И вот уже опять землянка, И в землянке опять сидит, значит, лысый генерал, сволочь Мадянов, играющий сам себя, и кто-то третий, не помню, и они решительно критикуют действия Серебрякова.
Кто разрешил самосуд устраивать? Ты, я вижу, совсем в разнос пошел. Ты кем себя возомнил? Черт побери.
Трибуналом. Един в трех лицах.
Ты не бычь, Василий Степанович, действительно, по какому праву?
То есть, я так понимаю, кто-то стуканул уже вышестоящее начальство, кто-то стуканул, что там одного зарезали и одного застрелили. Серебряков начинает оправдываться. Гражданин майор, это что, что вообще такое? Я вот теряюсь просто. В армии нет такого обращения, гражданин майор. Гражданин начальник. Это в местах лишения свободы, а здесь военные, устав для всех одинаковый. АУЕ, армейский устав един.
Нам намекают, естественно, опять же, напоминая, что погон-то у него нет, что он точно такой же уголовник и не имеет права обращаться к товарищам-офицерам, товарищи, поэтому он говорит «гражданин». Вот. Это бред, еще раз. Всеми штрафными подразделениями, неважно, штрафными ротами или штрафными батальонами, командовали кадровые действующие не штрафные офицеры, которые имели, как положено, все знаки различия, медали, ордена у кого есть, и, соответственно, обращались они к вышестоящему начальству и нижестоящим подчиненным по, как положено, по уставу, через товарищ или в неуставной обстановке по имени-отчеству, все.
Ну, дальше начинается препирательство. Кто разрешил устраивать самосуд? Ты кем себя возомнил? По какому праву?
В бою мне такое право предоставлено.
Ты после боя человека расстрелял.
В боевых условиях.
Вот это наезд. Вот это я понимаю. Вот это один дебил и еще три дурака сидят. В бою ему, понимаешь, предоставлено такое право, блин. А терпеть уголовные законы в армии смерти подобно. Нихера себе. А вот это то, что ты сделал, это что за законы такие?
А почему у тебя вообще там такой ход заведен, что там люди друг друга в промежутках между тяжелыми боями с немецко-фашистскими захватчиками режут ножиками? Как это у тебя там это вообще устроено все? Ты вообще что устроил в моем любимом батальоне? Это что у вас за дисциплина? Кто у вас следит, вот только что Дмитрием Юрьевичем было сказано, за всем этим, где ваши назначенные сержанты, лейтенанты, ротные, в конце концов? Что, почему у вас происходит на регулярной основе? Так вот, начиная прямо с перевозки в эшелоне, игра на деньги, ну или на какие-то материальные ценности, что вообще-то чревато, даже не в таком контингенте, а вообще, если что, в армии это запрещено строго совершенно. Вот все эти, это...
Естественно.
Ваши не пляшут, да, и прочее. Да. Там максимум в преферанс на щелбаны, я еще понимаю. А вот это вот на деньги, это вообще-то преступление, так делать нельзя. И виноват в этом Твердохлебов. Мало того, что он человека застрелил, он допустил, чтобы у вас была игра, из-за которого человека зарезали. Он уже двух человек на себе, так сказать, имеет в зоне ответственности.
Прекрасный командир. Но, оправдывая себя, Серебряков орёт: а ваши люди, гражданин майор, безо всякого трибунала, 97 человек в расход пустили, а там половина раненых была. Мы напомним, что никаких заградотрядов НКВД никто в глаза не видел, это все армейские подразделения, блин. Я правильно говорю?
Ну, да.
Да. Никого они подобным образом не расстреливали, особенно раненых. Никто там никуда не убегал, и не оставлял позиции и прочее. Херня, короче. И тут в ответ вопли Мадянова.
Ты с кем разговариваешь, штрафная мразь? За то, что ты 97 дезертиров допустил из своего батальона, я тебе, блядь, шлёпну!
То есть тут на всех уровнях такая красота разворачивается.
Добавив матерное слово. Это очень можно даже сейчас легко посчитать, можно некие соотношения интересненькие, дорогие друзья. Вот нам рассказали, что было 700 человек, хотя показывали нам максимум 100. Ну, допустим, было 700 человек, из них 500 погибло, из 500, считай, 100 убили свои. То есть каждого пятого вот убитого да. убили свои.
Прекрасно, так сказать, армейская служба поставлена. Тут Серебряков орёт, там половина раненых была кровью искупивших. Обратите внимание, никто НКВД не дожидался, он убил всех. Просто всех. Не разбираясь вообще ни в чем. Раненые, не раненые. Вот такая у вас власть, дорогие друзья. Вот так вот вы жили в Великую Отечественную войну. Когда вы идете на бессмертный полк, вы идете помянуть вот это, сообщают вам создатели сериала.
Встать! И смирно!
Ладно, остынь, майор, чего шуметь понапрасну?
Я тебе мозги вправлю! На Колыму у меня загремишь!
Не думаю, что на Колыме хуже, чем здесь.
Здесь смерть быстрая! А на Колыме медленная, там разницу поймешь.
Ужасы гулагов. Колыма, обратите внимание, страшнее войны. Коммунистические лагеря, в которые всех посадили ни за что, гораздо страшнее войны. Чисто для справки, на этой Колыме можете ознакомиться с документами и меня поправить. За все время отсидело 40 тысяч человек. Если у вас 100 миллионов посадили, то на фоне 100 миллионов 40 тысяч человек – это как-то, как бы помягче сказать, не очень много.
Там они, может, имеют в виду не конкретно Колыму, а Дальстрой, который Севвостлаг. Ну так это ж, прошу прощения, Севвостлаг так, на секундочку, покрывал своими учреждениями, ну, конечно, не сплошняком, а там были вкраплены эти самые учреждения, которые выполняли разные работы. 1/6 часть СССР, так, на секундочку.
Ага.
То есть там 3 миллиона квадратных километров приблизительно. Вот это я понимаю, да. Это вот да. был Севвослаг. Километров, и вполне очевидно, что там были места получше, места похуже, где-нибудь около Магадана, наверное, в самом деле там не очень. А где-нибудь поюжнее, так там, наверное, и нормально, какие-то научные станции. То есть, короче говоря, там вообще-то за 30 с лишним лет 800 с лишним тысяч человек прошло. Вы хотите сказать, что они все умерли? Или даже, может быть, умерло миллион из 800 тысяч?
Скорее всего. И даже больше. В общем, дальше звучит прекрасный тезис от этого. Кто он там такой, этот лысый, я понять не могу. Это командующий армией, кто он там? Кто? Я не понимаю. В общем, докладную записку напишешь и объяснишь, что и как. Ну, то есть, до того никому было неинтересно, что там и как. И не изучив никаких материалов, они, значит, пытают этого самого Серебрякова. Дорогие друзья, так не бывает. Сначала пиши рапорт, а потом, глядя в него, я буду задавать тебе вопросы. Ну, поскольку эти высокоталантливые создатели нигде не служили, ни хера не знают, то у них все наоборот.
Докладную записку напишешь? Объяснишь, что и как.
Уже написал.
Ладно, забыли.
Там все видно. Это просто кусок туалетной бумаги, написанный от руки карандашом.
Да.
Все.
Да. Да, именно так. Хер с ним, с этим убитым по беспределу, дальше он никому не интересен. Вы хорошо понимаете, что произошло убийство? Вы хорошо понимаете, что командир данного подразделения дал приказ своему подчиненному застрелить ни в чем не виноватого бойца? И это можно вот так вот оставить, да? И это, по всей видимости, кто-то же доложил наверх, что происходит в подразделении, да, возможно, письменно. В любой нормальной оперчасти показания дают письменно, с подписью, кто это и что это сообщил. Замять это, ну, проблематично. А тут всем все похер, дай. Пошло все в жопу, блин. Чё там у тебя еще? Спрашивают. Ну, кроме того, что людей постреляли ни за что, ни про что.
Второй день горячую еду не подводят.
Всем задерживают. Не ты один такой несчастный.
То есть эти шли голодные третьи сутки, а тут второй день еду не подвозят. Интереснейший момент, кстати, вот не кормить личный состав.
Потерпите. Сухой паёк используйте.
Его у нас отродясь не было.
Что?
То есть вообще никогда не давали. Друзья, вот горячая пища, соглашусь, горячая пища – это, во-первых, страшно важно. Говорят, что именно умение пользоваться огнем привело к появлению цивилизации, потому что вареная, печеная и жареная пища, она, считай, уже наполовину переваренная. Ты ее сожрал, и организм тратит гораздо меньше времени и энергии на переработку этой самой заранее приготовленной на огне пищи. Она тебя и греет, она больше энергии дает и все такое. Наши эти сородичи, дальние обезьяны, которые исключительно экологично питаются, то есть они жрут зелень вообще все время, когда не спят, надо все время есть. Горячая еда страшно полезна. Вот ее, получается, не всегда можно организовать. В дело вступает сухой паёк. На что был похож сухой паёк в советской армии, где я служил? Это был белый хлеб, именно хлеб, не булка. Белый хлеб, сало свиное в достаточном количестве и сахар. Ну, я не могу сказать, что ты этим нажрёшься там. Будешь сыт, у тебя глаза масляные блестеть в темноте будут. Нет, ну ты не будешь голодным. Вот голодным точно не будешь. И вот это выдают, ну я не знаю, в обязательном порядке. Бывало ли такое, что на фронте не дают? Ну, наверное, да. Но поскольку здесь-то, обратите внимание, речь идет о том, что эти подразделения, вот здесь стоит штрафбат, и два подразделения стоят в стык. И до того, и до другого это не штрафбаты, надо понимать. Ну, вот пешком дойти можно. Вы считаете, нельзя принести сухой паёк, который, отродясь, не давали? Бред какой-то. Бред, откровенный бред.
Это документально установлено. Документально. Причем это документально было установлено и опубликовано в исследованиях до того, как выходил фильм «Штрафбат», что обеспечение штрафбатов и штрафных рот вообще никак не отличалось от обеспечения строевых частей РККА совсем. То есть, если у тебя на фронте, там, не знаю, армии, например, стоит штрафной батальон, и вот у вас, значит, в этой конкретной дивизии организовано питание, оно должно быть организовано, потому что иначе у тебя дивизия очень быстро перестанет быть таковой. Ну скажите, пожалуйста, какой смысл конкретно этим 500 человекам не вести еду? Вот в чем, блин, смысл? Ну, даже бог с ними, с документами, просто вот логически вы не могли бы пояснить? Вы приготовили жратву на 10 тысяч человек? Нет, на 9500. А вот конкретно эти пускай сдыхают с голоду. Почему?
Потому что власти на них насрать, она их бросила подыхать, и при этом еще и не кормит. Дальше попробуйте сами себе объяснить, а как это стыкуется, что вот эти самые штрафные роты и батальоны отправляют на наиболее угрожаемые направления, где либо враг пытается прорваться, либо самим надо организовать прорыв. Вы точно уверены, что прорывы организуют люди, которые 3 дня не жравшие лежат? Я теряюсь. И, ну, чисто для справки, вдруг кто не в курсе, лишение свободы, уголовное наказание, оно не подразумевает лишение еды. Свободы лишают, свободы, а кормить тебя будут так же, как и всех. Вот и все. И при этом, ладно бы они там, вот, ну, то, что вначале прозвучало, они там на марше куда-то идут, и 3-е сутки идем, и не кормят. Может быть, отстали. Так тут они уже пришли, и все встали и окопались, они уже в землянках сидят, а вот эти с боков их по-прежнему не кормят. Почему? Вот такая она советская власть была, вот так она с людьми обращалась. Ну, вы ж скоты, натуральные скоты. Но дальше из этого скотства у них закручивается замечательный антисоветский сюжет. 2 суток не кормят.
А я бы уточнил бы тоже моментик один, чисто физический. Вот то, с чего мы начали данный конкретный наш раздел. Дорогие сценаристы и любители этого, без сомнений, культового сериала, вы попробуйте чисто ради эксперимента взять выкладочку, ну хотя бы 10 кг, и 3 суток не кушая. Там сказано точно, что прошагали они за 3 суток 100 верст.
Это очень много.
Прошагать без еды 100 километров за 3 дня. И потом, ну, просто мне интересно, опишите свои ощущения. Потому что на свежем воздухе, при непрерывной физической работе, когда у вас калории сгорают, как в топке, вот через 3 дня вы не то что строить окопы в полный профиль не сможете, вы передвигаться не сможете.
Вы попробуйте просто, вот просто, даже без 10 килограмм, вы попробуйте пройти 30 километров. Попробуйте. Ну, сами для себя сделаете некоторые выводы. Как вы себя будете чувствовать, и будет вам хотеться есть или не хотеться, что на завтра будет, если еще 30, что послезавтра, если еще 30. А если при этом надо нести автомат, сидр, со всеми, так сказать, боезапас, со всеми этими причитающимися и прилагающимися, ну, чушь, чушь собачья. Но 2 суток не кормят. Что еще?
Вот.
Что это?
Список бойцов штрафного батальона, дела которых рекомендую пересмотреть и вернуть в действующую армию в прежних званиях. В бою проявили себя геройски и, можно сказать, кровью искупили свою вину перед Родиной.
А можно не говорить? Ты вот у тебя кого-то ранили, ты просто обязан составить списки раненых и подать, потому что они там служат, условно скажем, до первой крови, после чего вина считается искупленной.
И ровно в том состоит, что Серебряков в их вселенной говнярвил не имеет права подавать никаких списков никуда, потому что он такой же уголовный элемент, как и все остальные. Он же даже не командир.
Кто бы мог подумать, а? Как интересно все устроено, оказывается.
Ну, если он уголовник, то как он может для других уголовников составлять какие-то аттестации? Но что это за ахинея?
Не знаю.
А вот если он командир, тогда другое дело.
Что-то быстро они у тебя вину искупили. Щедрый ты мужик, Тернохлебов. Ну, к примеру, Дронский Семен Яковлевич. Статья какая?
58. Часть 8, 10 и 11.
Полный букет.
А что это такое, вот 58-8? Это совершение террористических актов. Подчеркиваю красным. Совершение террористических актов, направленных против представителей советской власти или деятелей революционных рабочих и крестьянских организаций и участие в выполнении таких актов. Ну вот, вы как вообще считаете, теракт против представителя нынешней власти, он как, теракт? Нет? Считаете ли вы это за теракт? Вам не нравятся представители советской власти? Уберите советскую, оставьте власть. Что не так-то в 58-й статье? Таких людей, террористов, совершающих террористические акты, их не надо карать, они не заслуживают наказания, и те, кто вокруг них. Вот постреляли людей в Крокус этом, Сити-Холле, да? Вот конкретные люди, которые постреляли. А вот люди, которые предоставляли им оружие, боеприпасы, жилье, машины, квартиры, а их надо судить, нет? Так вот, если вот этих судить надо, а почему вы считаете, что вот тех судить было не надо? Они выступали против советской власти, да? Это почетно и правильно, как бандеровцы, да? То есть это все оправдывает. Вот в этом сериале это все оправдывает. Да, они против советской власти были. Так бандеровцы тоже были против советской власти. Вы за бандеровцев? Да, да, они за бандеровцев. Прекрасные люди писали сценарий.
Я больше скажу. Теракты против советской власти совершали заброшенные через линию фронта нацистские диверсанты. Видимо, тоже делали все хорошо.
Безусловно. Вот мы еще разбираем тут параллельно такой прекрасный сериал «Противостояние». Вот там Кротов. Он тоже против советской власти. Прекрасный человек для вас. Прекраснейший человек. Боролся с советской властью. Да? На стороне нацистов. Ну так а что оставалось делать-то? Ну и тут давайте вернемся к самому началу. Это что за статьи?
Ну, а вот этот Глымов Антип Петрович, статья 59, часть 3, 160, часть 7, 136. Что за статьи?
Бандитизм, разбой, убийство.
Кто его еще из лагеря-то выпустил?
Туши свет, блин. Это речь про некоего Глымова, который вор в законе, а у него бандитизм, разбой, убийство. Что это за вор такой? Расскажите, пожалуйста.
Во-первых, да, вор странный очень.
Вор он ворует, а не кровью руки марает. Вы на всякий случай еще там углубитесь в православие, что это такое кровь на руках твоих. Углубитесь, поинтересуйтесь, почему люди не хотят друг друга убивать, а перепоручают это всякой мрази. Почему, когда так получается? Туши свет. Но вот бандитизм, разбой, убийство, Серебряков отвечает, мной назначен ротным, в бою проявил себя отлично, поднял людей в атаку, когда люди стали подрываться на минном поле и залегли. Мы не забыли еще, что в прошлый раз их в атаку через минное поле отправили, блин. Это вот обратите внимание, когда вот нынешние хохлы-нацисты наших пленных отправляют на минные поля, это хохлы и нацисты. А оказывается, вот эти вот коммунисты делали то же самое. У вас есть какие-нибудь эти документальные свидетельства? Остались, нет, что личным составом разминировали минные поля? Покажите, пожалуйста, нам интересно посмотреть.
Мне больше всего понравилось, что даже Мадянова проняло отличного дела, так сказать, гражданина, да, Глымова. Говорит, как он с таким букетом, как его с таким букетом из лагеря выпустили? И у меня такой же, да, вопрос, как его с таким букетом из лагеря выпустили? Вы чего?
Даже Мадянов обалдел.
Много бы оторвалось-то?
Больше сотни человек. Люди залегли, а Глымов их поднял и первый шел по минному полю.
И не подорвался?
Живой.
Такому человеку убить, расплюнуть. Дай ему волю, он снова начнет грабить и убивать.
Не согласен.
Вот такого не согласна. Вот тебя за метлу и подтянуть сразу, как только этот упырь на воле что-нибудь сделает, вот ты за это и ответишь. У нас это все время именно так происходит. Вот твой коллега деньги у нас украл, закрысил. Он такого не мог сделать. Отвечаешь? Отвечаю. Ну вот теперь ты эти деньги вернешь. И отвечать за все будешь ты. Потому что ты вот лезешь, впрягаешься за человека, который так поступил. И отвечали. Да, сейчас все под землей тут неподалеку лежат отвечающие.
Воробьев, Ильин, Бартенев, Берман. Какой Берман?
Вы не знаете, кто такой Берман, товарищ генерал? Еврей.
Еврей!
Четко обозначена кровавая антисемитская сущность НКВД. Вот так вот там было. Вы чисто ради интереса поинтересуетесь, кто этот НКВД создавал, кто его возглавлял. Откроется масса интересного. Например, был такой персонаж с непонятной фамилией Ягода, Генрих. И внезапно оказывается, что он...
Он же Ягода.
И никакая он не Ягода и не Ягода, а он и Ягуда. Представляете, какая антисемитская сущность в НКВД прокралась, ёлы-палы. Поинтересуйтесь, может многое открыться.
Нам уже визуально несколько дали отсылок к этому, а вот в этой серии визуальная отсылка прямая. У вас в одном строю идут люди в советской униформе и в нацистской униформе с незнятыми знаками различия. Ну, то есть, какая разница? Это все одно и то же. И вот тут, значит, еще один из ярких признаков, конечно, не родовых признаков, но очень ярких признаков фашизма – это антисемитизм. И вот, значит, что у нас? А у нас представитель карающей руки закона нашего коммунистического, Роман Мадянов, сообщает, Бергман – это еврей. Ну, и все начинают над этим как-то там пытаться
угорать,
да, в общем и целом.
Еврей.
Мы уважим товарища Бергмана.
Что это значит? Это значит, что нацисты и коммунисты – это одно и то же. За что, кстати, утверждение такого рода теперь уголовно наказуемо, если я не ошибаюсь.
Интересно, будут ли отнимать призы у сериала «Штрафбат» за подобные эти тирады, блин? Волнуюсь. Ну и доблестный командир говорит: уважим Бермана. Это юмористически так получилось. За то, что он еврей, по всей видимости. Так я это как зритель понимаю. А он убит, говорит Серебряков. Вот это да. Вот это ты списочек-то подал.
Да ну тебя к чертям собачьим, Василий Степанович. Ну зачем мертвых-то в список включать?
Может, у тебя вот здесь раненые, а вот тут убитые? Может. Ну как-то я не понимаю, а как это у тебя в одном списке окажется, что ты тут выкрикиваешь какие-то идиотские эти самые?
Погиб в рукопашной, в немецкой траншее. Дрался геройски.
А зачем? А чтобы реабилитировали посмертно.
У него дочь, жена, мать, отец, старики. Они даже продовольственные карточки не получают.
Очевидно, им, я уже так понимаю, что очевидно потому, что они евреи. Вот так мне это преподносится в этом замечательном сериале.
Какой ты длинный список накатал, Василий Степанович. До ночи разбирать, что ли, будем?
Это не список, гражданин генерал-майор. Это люди. Живые люди.
Только что ты туда мертвого включил, теперь они у тебя живые люди. Ну и тут хотелось бы вот процитировать гражданина Симонова, как у него написано. «Сколько дней похоронных не писали?» – спросил Сенцов. 6 дней ни одной похоронной», – сказал Завалишин. «Ранения были, а похоронной ни одной не написали. Хотя нет, один из хозроты умер от гнойного аппендицита. Перемогался, не говорил, а пока довезли – перитонит». Приготовьтесь. А что в похоронной написали? «Написали – умер», – сказал Ильин. «Если умер при исполнении служебных обязанностей в действующей армии, пенсия все равно устанавливается. Закон это предусматривает». Вот они тут уважить Бермана собрались, блин.
А как это вообще у них работает-то в голове? У вас есть условно осужденный гражданин Берман, допустим. У него есть семья, которая, ну, в зависимости от тяжести совершенных преступлений, может быть поражена в некоторых правах, но они же, наверное, на работу ходят, там жена, у них же там дети какие-то, как там было сказано, они же на работу ходят, правильно? А за это им положено, вы не поверите, даже в военное время зарплата, которая частично или полностью выдается продовольственными карточками. Это как получается, что они их не получают, эти продовольственные карточки? Просто вы что несете? Как они до 43-го года дожили-то, интересно, не получая продовольственных карточек?
Ну, что такое поражение в правах? Просто, так сказать, на самом примитивном уровне. Например, не имеешь права принимать участие в выборах. Отражается ли это на твоей зарплате? Нет, никак. Или, например, не имеешь права проживать в Москве. Отражается ли это на твоей зарплате в Ярославле? Нет, никак не отражается. А как вы вообще вот в таких условиях в военное время, а как вы можете жить без еды? Там не стоял вопрос свободы слова, демократии и прочего бреда, которым вас сейчас пичкают. Там либо ты живой, либо мертвый. Для того, чтобы жить, надо есть. Для того, чтобы есть, надо работать, приносить пользу родине. Все просто и без затей, блин. Не получают продовольственные карточки. Ну что за чушь? Господи, на кого это рассчитано? На дебилов. Ну а дальше, значит, оказывается, у этой штрафная мразь Серебряков имеет под жопой джип, на котором его возит водитель, тоже штрафник. Вместо того, чтобы умирать в вихрях яростных атак, он возит его на этом, на Виллисе. Удивительно, да. Вот водитель рассказывает о своей нелегкой судьбе.
Да меня жена комдива соблазнила, а комдив узнал, в особо отдел на меня стукнул.
А, делок ты, Степа.
Бывает ли такое? Вступление в половую связь с женой какого-то начальника. Повсеместно, всякое в этой жизни бывает. Исходит ли при этом инициатива от жены комдива, я в этом очень сильно сомневаюсь. То есть гражданин лжет. Если это выплыло наружу, такое тоже бывает. Ну, как вы думаете, если это ваша жена, вы какие усилия предпримите в отношении данного персонажа, который будет ходить перед вами и вам в лицо добродушно улыбаться? Вот вы что-нибудь будете с ним делать? Ну, естественно, сделаете. Стуканул? Он не стуканул, а воспользовался своими возможностями и связями. И вы бы сделали точно так же, если на то пошло. На что Серебряков сообщает: кто на замужних баб зарится, тот и родину продаст. Вот такой он суровый парень Серебряков.
Да не зарился я. Она сама на меня, как щука здоровенная, зажала, не вырвешься. И удовольствия никакого. Точно смену на заводе отработал.
Это же изнасилование натуральное. Может, она тебе за щеку еще выдала там, я не знаю, как женщина может вот так вот зажать тебя и тобой овладеть. Я вообще не представляю. Все-таки в половом акте активная сторона – это мужчина, а тут его изнасиловали. Ну, тут чисто по Солженицыну. По пьяни угрожал комсомольцу набить морду за то, что к жене клинья подбивает. Вот по доносу посадили как за террор по 58.8. Ну вот, 58.8 – это исполнение терактов, в общем-то. Ну, Солженицын точно такой же, блин, Атас.
Мне тут другое видится, что есть охреневший комдив, да. Командир дивизии, стало быть, это какой-нибудь генерал-майор, наверное, да, по нынешним деньгам. Соответственно, у него есть жена, которая пристроена в штабе визисткой, телеграфисткой, не помню кем. Да. Короче говоря, при штабе, то есть она получает, значит, усиленное военное питание, и она настолько там ни хрена не делает, что натурально бесится с жиру и, значит, коллекционирует себе...
Бросается на людей.
Да, уже просто бросается на людей, уж не знаю, что у нее там за расстройство, но она вот бросается на людей. А если она бросается регулярно, так комдив регулярно кого-то сдает в штрафбат, это они, видимо, работают... Пайки такой тесный, значит, жена поставляет.
Формирует штрафбаты.
Вот такая у нас была Красная Армия. Вот такой у нее был командный генералитет.
И такие комдивы, да. А в это время оголодавшие уголовники, которым по-прежнему не везут никакую еду, обсуждают, значит, нападение на соседние воинские части. Свои.
Там в пикете двое лежат. По кумполу их огреть не пикнут. А до кухонь 100 метров. А в окопах по 2 рыла у пулеметов сидят, уже спят, небось. А все красноперые по этим, по блиндажам хоронятся.
На красноперых они собираются нападать. Среди уголовников сидит политический. Что, в общем-то, это все время для меня как-то странно. Оно как в лагере, оно должно быть четко побито. Здесь блатные, тут мужики, здесь политические. В блатные дела вас просто не допустят. Нехер тут сидеть, слушать, уши греть. Это вообще не про вас. Использовать вас как-то, да. А тут сидит и слушает. Готовится нападение на личный состав соседнего подразделения.
А если попадемся, чего вы дурака валяете? Порешат нас на месте, еще твердохлебово шерстить будут, мало не покажется.
А я говорю, смертный грех у красноперых жратвой не разжиться.
А если не порешат, такой шухер поднимется, они же сюда нагрянут. Они долго разбираться не будут. Схватят сразу человек 15 и шлепнут на месте. Вы соображаете вообще, что вы говорите?
Ну, видимо, у него такой опыт есть. Всех вокруг шлепают, не задумываясь. Мы уже видели, блин. И никого за это не наказывают. Политического не слушают. И вот уже в ночи, значит, эти уголовники бегут в соседнее подразделение в немецкой форме. И на ходу принимают решение убивать своих. Задумайтесь. То есть они лезут в соседнее подразделение за едой и убивают своих. Запрыгнувши, значит, в окоп, они там кого-то бьют прикладами или не прикладами, значит, снимают с них лут.
Со словами: не пропадать же добру.
Да, политически что-то там рот открыл. Ты чё, красноперых пожалел? Это ж солдаты, советские солдаты, наши. У них дома матери, отцы, жены, дети. И вот уголовная мразь, а это уголовная мразь, Их убило. Не немцы, фашисты, оккупанты, агрессоры. Нет. Вот уголовная мразь из соседнего блиндажа. Убили. А за что? А что их жалеть? Они ж, понятно, жрут в три горла, их надо убить. И вот убили. Потом про этот пулеметный расчет, который убили, никто уже не вспомнит. А это, между прочим, неплохое начало и крайне показательное. Дальше эти уголовные упыри лезут в землянку. А в землянке, значит, сидят два вот таких мордоворота. То есть, с точки зрения этих самых создателей, вот эти, ну, это для чего вы таких актеров подобрали? То есть вы показываете, что вот эти вот жрут в три горла, остальным не достается ничего. Вот она ваша советская власть, вот оно ваше распределение справедливое, вот посмотрите, какие хари.
А ровно затем же их мобилизовали на съемки, зачем и довольно объемного актера Мадянова. Ну, чтобы показать, посмотрите, какое у вас НКВД, вот это лицо, так сказать, я бы сказал, амбассадор нашего НКВД Роман Мадянов, за ближайшие лет 20 уж точно. И вот бойцы РКК, которые, значит, на хлеборезке сидят. То есть, я так понимаю, что они вдвоем за все 500 человек-штрафников только что провианта и освоили.
Когда штрафникам жратву повезут? Подождут, не сдохнут.
Что в армии, что в лагерях есть упомянутая должность хлеборез. Хлеборез, ну ладно, в лагеря не будем, так сказать, отдаляться. Это люди, которые режут хлеб. Вот буханка должна быть порезана на определенное количество кусков. Например, в армии за столом сидит 10 человек, и там должно быть 10 одинаковых кусков хлеба. Раз. Во-вторых, им дают масло сливочное, которое тоже делит хлеборез. Должность хлебореза серьезная. Попасть туда непросто. Но я никогда не видел, чтобы у хлебореза была вот такая харя. Так просто не бывает. Будет ли он сыт? Безусловно, будет. На фоне всех остальных у него доступ к продуктам. И, естественно, себя он не обидит, блин. Но вот такое, вот такое. И это только в вашем кино. В общем, обоим настучали по башке жирным, разграбили кухню и уволокли там какими-то мешками, уволокли все к себе. И вот уже, значит, вор в законе Глымов что-то делит, а все сидят, жрут. С 38-го года я так вкусно не ел, аж душа поет. То есть мы видим, что эти, это там у них 42-й, да? То есть 4 года по лагерям он такое не ел. Главное в жизни, как у всей нашей интеллигенции, это жратва. Тут нам наглядно показывает. Тут сбегает Серебряков, который не способен позаботиться о своем личном составе. Я повторяю третий раз, они встык стоят с другими подразделениями, где есть еда. Серебряков этим не озабочен, он своих бойцов не кормит, он не способен добиться выдачи нормального сухпайка.
Я уж прошу прощения, этот так называемый комбат даже примерно не представляет, что у него в подразделении происходит, а происходит у него следующее. У него в подразделении сложилась банда. Каковая банда, а он не знает, что у него есть банда, видимо. Каковая банда организовывает азартные игры с последующими убийствами. А потом, да так, без затей, нападение на соседнюю воинскую часть. И он не в курсе вообще.
Разбойное нападение с убийствами. В общем, Серебряков орёт. А кто разбой-то учинил? То есть, ему ничего не понятно. Ничего не знает Серебряков о том, что происходит в его подразделении. Тут другое удивительно. А чё вы командира-то не покормили? Он же вместе с вами не жрал.
Но они ему предложили.
Василий Степанович, Любушка, отведай кулеша с мясцом.
Они ему сразу должны были отнести долю пацанскую. Он же так же страдает, как и вы. Чё ж вы о нем не заботитесь-то? А чё он у вас мечется голодный, истерику закатывает? Вы понимаете, что теперь будет? – кричит Серебряков. Но что будет, то и будет, – отвечают уголовники. Это прекрасно. И вот уже Через поле опять мчится колонна автомобильная. В переднем козле Вилисея сидит Мадянов. Опять едет чинить расправу. Дает команду построить батальон и привез с собой этих недоделанных уродов-поваров. Один с замотанной башкой для того, чтобы учинить опознание.
Гражданин полковник, штрафной батальон по вашему приказанию построен.
Ну и вид у твоих бойцов. Махновцы. Бандиты, одним словом.
Опять, значит, все как один расхристанные, гимнастерки не застегнуты, звездочек на пилотках нет через одного, все нормально. Ну и вид. Махновцы, бандиты. У нас половина политических. Это к чему? Вот к чему? Если они у тебя выглядят все как скоты, при чем тут твои политические? Да, действительно, махновцы и бандиты. Такого быть не должно. А кто в этом виноват? Ты, Серебряков, ты.
Враги народа?
Да, конечно, враги народа. Еще махинаторы есть, хозяйственники, бухгалтерия, убийства из-за ревности, неудачные любовники. Еще есть аферисты, даже фальшивые монетчики.
Очевидно, с точки зрения идиотов-создателей, это друзья народа. Вот эти уголовники, которые паразиты, убийцы, бандиты и еще черти, это друзья народа, да. Нельзя, понимаете, такой древнеримский термин, как враги народа, употреблять. Идиотия какая-то, блин.
Во что они одеты?
А это не от хорошей жизни, гражданин полковник. Не дают обмундировку. Я командиру два раза докладывал. Не воевать же им голыми.
А почему не дают-то? Объясните. Почему не дают? Нет ответа. Ответ, то есть, есть, потому что советская власть послала их подыхать, и вот такое обращение. Ни одежды, ни сапог, ни еды, ничего. Странно, зачем им боеприпасы и оружие дают? Вот как у Михалкова, раздали бы палки от лопаты, вот так хорошо
Михалков
было, да.
Пошел несколько дальше в нахождении правды, как мы выяснили. У него штрафбат стреляет сразу, не дожидаясь, так сказать, перитонита. Пока кто-нибудь назад не побежит, сразу начинают с одной стороны стрелять немцы, с другой стороны штрафбат. Ну и да, можно просто черенки от лопат раздать, а можно не раздавать. Черенки тоже денег стоят. Можно предложить в соседнем лесу наломать себе палок и набрать камней.
Да. Да. В общем, Мадянов солдат, приехавших с ним, значит, отправляет на обыск, обыскивать землянки, там, окопы и все такое, а жирных поваров ведет на опознание в строю. Жирные, понятно, при медалях. Я не разглядел, что за медали на них, но совершенно очевидно, только таких советская власть награждала.
Не узнают никого, гражданин полковник.
Твоих головорезов боятся.
Может, это соседи за кормежкой догадались?
Кто?
Из полка Белянова. Их третий батальон наши соседи по ходам сообщений всего 100 метров.
Не ерунди, Твердохлебов. Не вали с больной головы на здоровую.
Он только что попытался перевести стрелки за разбойное нападение на соседнее подразделение. Ну, то есть, чтобы там кого-нибудь наказали и, учитывая Мадянова, обязательно расстреляли.
Да, при этом, обратите внимание, Серебряков твердо знает, кто ходил в набег. Он зашел в землянку, когда они там сидели и жрали. Он твердо знает, кто это. Может, соседи? То есть ты заодно вот с этими. Просто и без затей. Ну, Мадянов намерен выжечь все это каленым железом. Без затей, пройдя вдоль строя, ты. Троих назначает виноватыми. А потом еще двоих, потому что, ну, что тут мелочиться?
То есть это, если кто не понимает, даже интереснее, чем римский обычай децимации, когда все подразделение, по мнению командования, косячило, по жребию каждого десятого выдергивали и казнили. А тут никакого жребия. Есть у нас рука Божья, Рома Мадянов, который просто вот пальцем показывает на некоторые физиономии и говорит: так вы все виноваты, какая разница, сейчас этих расстреляем, потом еще кого-нибудь.
Красота, просто красота. Поговорим о законности, как говорится. В общем, сажают в машину, те из машины сообщают: прорвемся, комбат. Они заодно, обратите внимание, они просто ощущают единство с этим комбатом своим, блин.
Держитесь, мужики! Они ни в чем не виноваты.
Назови виноватых.
В ограблении склада ни один из бойцов моего батальона не участвовал.
Значит, расстреляем этих и сообщим обо всем в особый отдел армии. Поехали.
А зачем вы сообщаете в особый отдел армии? У вас что, отчетность какая-то есть? Кого вы там расстреливаете и за что? Только что обрисовываете какой-то дурной совершенно беспредел, и вдруг зачем-то сообщать куда-то надо. Зачем вы их куда-то повезли? Почему не застрелили здесь? Как это в башке у ваших создателей принято?
А, кстати, попросили бы Серебрякова. Странно. Серебряков тут же попросил Глымова, он бы их расстрелял. Уже такое ж было.
Накатано, да. А вот это вот, вот вы сообщаете в особый отдел армии, а вы что там сообщаете? Что вы провели следствие, в ходе которого установили, кто, что, когда сотворил. Собрали свидетельские показания, оформили правильно, и в особый отдел армии. Нет, не так. То есть есть какая-то отчетность, а вы в чем отчитываетесь? Или там достаточно справку написать по личному распоряжению и решению Мадянова? Вот этого хватает, да? Вы же идиоты.
Я бы уточнил тут один важный момент, который иногда ускользает. А момент в самом деле важный, потому что у нас есть, значит, дядя Рома Мадянов, который там у нас майор НКВД, да? Майор. А он приставлен следить за порядком, как я понимаю, в уверенных ему подразделениях. И вот, а какие-то охреневшие люди из Серебряковского подразделения совершают разбойный налет. После чего вместо следственных мероприятий, я думаю, что это не очень сложно, так вот, вместо самых примитивных, вот первоначальных следственных мероприятий, человек собирается расстрелять, сколько там, 5 бойцов, 6 бойцов, сколько он забрал, я не помню.
5, да.
Просто так, расстрелять, да? Ну, то есть, это значит что? Ты рандомно стреляешь людей, это значит что? Да что основная часть этих самых негодяев от ответственности ушла и дальше продолжит заниматься ровно тем же. И вот ты, товарищ Мадянов, начальству отправил, ну, условно, даже не условно, а безусловно, состряпанное дело, фальшивый рапорт о том, что вы провели следствие, нашли негодяев и уже их расстреляли. А безобразия в подразделении продолжаются. Ровно после второго залета. Кого спросят? Спросят, дорогой товарищ, тебя.
Ну, местами создается такое впечатление, что этот персонаж Мадянова, он вообще что-то понимает. Что и как надо делать. И тут же делает настолько странные вещи. Я повторюсь, они вырезали пулеметный расчет. Не поваров по башке стучали, это тоже. Но вы же их убили. И что? А за это отвечать не надо. Только про еду речь идет. Ну и, кстати, о птичках. Вот еще там. Вот эти вот 3 дня не жравшие, они, обрати внимание, они непрерывно курят. И курят вроде как папиросы. А табак, как, извините, все мы знаем, он входил в продовольственный паёк. А как это так получается? Папиросы есть, а еды нет. Загадка.
Ну, я могу только предположить, что они это дело у немцев притрофеяли. А у немцев, видимо, такой порядок с куревом, что на ближайшую неделю уж точно хватит.
Анатолий Петрович, у вас какая статья? 58.8. Приготовление к теракту.
Давайте заглянем еще раз. 58.8. Совершение террористических актов. Вам что, сложно посмотреть, что ли? А ты тут про подготовку. Ну, если ты судимый, как это говорят, прохаванный, к чему ты эту чушь несешь? Стыдно.
Я готовил покушение на товарища Сталина.
В самом деле?
Что значит в самом деле? Вы что, в своем уме?
Вот видите. А вам 10 лет лагерей воткнули. А вы мне про какую-то невиновность песни поете. Спасибо, что не расстреляли.
Оба друг с другом на «вы». Натурально, понимаешь, какое-то дворянское собрание. Бля, идиоты.
Там самое главное то, что всех должно возмущать, то, что он готовил покушение на товарища Сталина. Ну, это понятно, ну ахинеешь же. Такого же просто не может быть. Такого не бывает, чтобы кто-то готовил покушение на главу государства. Расскажите это, пожалуйста, братьям Кеннеди и некоторым другим американским президентам, на которых тоже никто не готовил покушение, но почему-то так вышло. Расскажите это Петру Аркадьевичу Столыпину, на которого тоже никто не готовил покушение, но почему-то его шлепнули. И заодно царю Александру II расскажите тоже.
Как же так получилось, друзья? Это же смехотворные какие-то обвинения. Смехотворные. Тут вы как-то это, определитесь. Это ж натуральное. За что сидел? Да ни за что. Вот это нормальное поведение уголовника. Ни за что. А давайте посмотрим ваше уголовное дело. Нам просто интерес, академический интерес. Не пытаемся вас ни в чем уличить, разоблачить. Давайте посмотрим уголовное дело. Нельзя? А почему нельзя его смотреть? А давайте посмотрим. А давайте вы их откроете и нам покажете, за что вот такие вот красавцы, которые за это террористические совершения террористических актов сели. Давайте посмотрим. Вы считаете, что на товарища Сталина никто не покушался? Ну, для этого надо быть идиотом полным, ну, каковыми вы, собственно говоря, и являетесь. Атас. В общем, все думают, что же делать, и Серебряков звонит в штаб армии, после чего туда едет, блин. Штрафная мразь, блин.
Мы тут не дети. Нечего турусы на колесах разводить. Ничем мужикам помочь мы не можем. Их, небось, в штаб армии увезли.
Тут штаб армии? Целой армии. Он не в соседней землянке сидит. В общем-то, он руководит издалека. И вот туда везут каких-то штрафников. Вот поделитесь, вот на кой хер это надо? Может, вы их здесь в какую-нибудь землянку посадите? Вот это вот. За сколько километров они там находятся? За десяток, за два? За сколько километров? Я не понимаю, блин.
Мне другое интересно, а нахрена они в штабе армии нужны?
Вот. Зачем вы там? Объясните.
Там с ними ну что, маршал Жуков разбираться лично будет или что?
Так точно. Именно так. Командарм будет этим, с этим разбираться за кражу продовольствия, если это кража. Или за убийство пулеметного расчета, о чем нам больше не говорят эти гениальные сценаристы. Чушь. Вы бы командиру армии в землянку отвезли их и туда бы в блиндаж посадили. Вот там место надежное. Да? Завершая, даже если эти штрафники в чем-то виноваты, действительно, вина эта установлена, то разберутся с ними в полку, максимум в дивизии. Но никак не в штабе армии. Эти самые штрафбаты, именно штрафбаты, они как раз были в подчинении штаба армии, и они же комплектовали их постоянным составом. Ну, а дивизиям и, соответственно, полкам придавали временно, а с этими двумя, ну, пятермя, разумеется, не будет весь штаб армии носиться. Сдадут в особый отдел, там выделят человека, который расследует и разберется. То есть чушь вообще во всех проявлениях. Но Серебряков мчится, значит, в Виллисе, и его накрывает флешбэк. Первомай. И он, значит, там какое-то коммунистическое, безусловно, отвратительное и тупое сборище. Не может же у коммунистов быть нормальных праздников, да? Вот они-то, он там во главе стола, за столом люди сидят, там красные знамена сзади, все в кумаче. То, что для нас всю жизнь обозначало праздник и что-то светлое, то, ну, мразь, понимаете, вот мразь. Еще и бюст Сталина сзади стоит, фу, омерзительно, да.
И Серебряков за Сталина поднимает тост, понимаете?
Да.
Вот как он заблуждался-то.
Да, и сообщает, что жизнь-то становится все лучше, хотя всем, так сказать, своим этим профессиональным умением создатели сериала говорят, что наоборот, все становится хуже, понимаете, а Серебряков дурачок, жизнь становится все лучше. Мы верим в коммунизм и построим его. Идиоты верили в херню какую-то, еще и построить собирались, дебилы. Вот тебе штрафбат, и вот ты уже никто и звать никак. Вот посмотрите, чем заканчивается вера в коммунизм. Почему Серебряков так говорит? А потому что по этой светлой дороге нас ведет наша родная коммунистическая партия и великий вождь и учитель трудящихся всего мира, товарищ Сталин. Ну, тут просто все уже на пол должны упасть от смеха, потому что вы посмотрите, посмотрите, дурачок-то какой был. А мы-то уже тогда знали, как тут все. Мы-то уже тогда там по две фиги в карманах держали всю сознательную жизнь. Мы всегда вас ненавидели, и вас, и ваши достижения, и ваши стремления, и ваши идеалы, мы все ненавидели. А дурачок Серебряков не понимал. С праздником! 1 мая выпивает стакан, а теперь танцы. Ну, что сказать, если вот это вот было отвратительно, сегодня, слава богу, все наладилось. Все, что построили большевики, все разворовано, уничтожено. Наконец-то стало хорошо.
Да, и почему-то к началу декабря прошлого года у нас так называемый отрицательный прирост почти в 600 тысяч. Как-то вот прямо вот в 91-м году почему-то у нас начался этот самый отрицательный прирост. Такой у нас термин замечательный придумали. Вместо того, чтобы просто писать падение, вот отрицательный прирост у нас. Где-то в районе благополучного 12-14 года с учетом миграции он у нас почему-то был в небольшом плюсе, там около 100 тысяч плюс. А потом с 15-16 года опять все понеслось вниз. И мы когда 400, когда миллион, когда 300 тысяч, когда 600 тысяч человек за год уверенно теряем каждый год, уверенно на протяжении 30 лет.
Да, к сожалению, ни режиссера Досталя, ни сценариста Володарского нет. Никто нам не может объяснить, блин, как же так. И вот в штабу за столом опять сидит троица. То есть это надо понимать, Серебряков постоянно болтается в штаб армии, я так понимаю, в конце концов, да. И гражданин Мадянов заявляет: «Твои бандиты 20 бутылок водки сперли». То есть тут натурально сцена из «Кавказской пленницы». Вино, три бутылки выбросило в пропасть, блин. Ну, а уголовники сидят, грустят, значит, уже они где-то, какая-то кича очередная, где людей ни за что содержат, вот все ни за что сидят. И один, значит, грузин, сидящий среди уголовников, рассказывает.
Отец знаменитый дирижер был, вся Грузия знала. В Ленинграде, в Москве выступал. Арестовали, сказали, товарища Сталина хотел убить.
Еще один.
Тут.
Да что ж все-то Сталина, да, хотят у вас убить?
Опять-таки, покажите уголовное дело. То, что вы лжете там, несете какую-то ахинею, пересказывая какую-то чушь, уже давно неинтересно, блин. Покажите уголовное дело, мы с интересом почитаем. Ну, короче, этот хотел Сталина убить, а Берия ему железным прутом уши проколол.
Лично.
Тут непонятно.
Лично.
Туннели сделал или барабанные перепонки. О чем речь-то вообще? Уши проколол, блин. Уши прокалывают, чтобы серьги вставить. Странно, что не ломом жопу ему проколол, раскаленным, блин. Это звучало бы гораздо веселее, и Берию бы характеризовало гораздо богаче.
Это надо, чтобы был вампирский сериал наш, который мы разбирали не так давно, да, «Карамора». Да, да. Вот там сажали на раскаленные ведра сразу, даже не на лом.
О! Пожарные конусы.
Да.
Дальше докладывает. Всю семью арестовали, всех убили. Мать. Четверых братьев, сестру. За что, про что, для чего. Один я остался. Не знаю, почему. Ну, вот когда такое звучит, вот этот вот текст, так сказать, озвучивается, то лично у меня возникает стойкое подозрение, что это кто-то из помощников режиссера, постановщика и сценариста умышленно глумился. Специально такое вставляешь, так сказать, в качестве акта саботажа, потому что каким дураком надо быть, чтобы вот подобное сочинять, я затрудняюсь даже представить. Но тут страшно другое. Все это совершенно искренно. Вот это вот бредятина и дорогие зрители, которые это говно с лопаты жрут.
Вот теперь все думаю, зачем? Зачем невиновных людей убивать, не знаю.
Врагов социализма уничтожали. Вроде всех врагов гражданскую поубивали. Кто живой остался, за кордон уехал. А десяток лет прошло, снова здорово.
Многовато врагов-то получается.
А какая-то такая политика. Хрен поймешь.
Да все поймешь. Бей своих, чтобы чужие боялись.
То есть вот логика, туши свет, блин. Поступает предложение совершить побег.
А я бы тут тоже уточнил моментик один. А вот грузин страдающий, он тут у нас про что вообще там рассказывает? Одно из двух. Или это вот реалии вселенной говнярвил. Ну, вот просто, значит, да. Отец-дирижер, видимо, хотел смычком зарезать товарища Сталина. Ну, а все остальные – это его дети и жена, так их всех убить надо, все понятно. И их всех Берия лично железным прутом, значит, в ухо затыкал. Все. Ликвидированы враги народа. И второй вариант. То отец, будучи известным человеком, то есть вхожим в разные круги, вместе со всей семьей людей, которые уже совершеннолетние, включая трех или сколько там сыновей и одной дочери, состоял в этнической контрреволюционной группе, которая, используя связи отца, который, например, может выступать в присутствии товарища Сталина, совокупно готовили теракт.
Для начала проведите следствие, ознакомьте нас с результатами, после этого будем обсуждать. То есть, если у вас одна бумажка, вами же изготовленная, ну, это одно, а материалы следствия – это совершенно другое. В общем, Серебрякову задают вопрос. Зачинщиков установить не удалось? Круговая порука. Зачинщиков ты видел, они сидели и жрали при тебе, а ты укрываешь убийц на всякий случай. На что ему возражают, а ты про блокаду слышал? Вот там люди работают. В блокадном Ленинграде, и продовольственные склады не грабят. Вот интересно, как это так получилось, кстати, о птичках. Встречный тезис. Отпустите людей, судите меня. На что Мадянов совершенно справедливо говорит, вместе с грабителями. Вот, хорошо получилось, да, поговорили, блин. И тут врывается некий ординарец с криками «штрафники сбежали».
Что?
Связали двух солдат, которые погреб охраняли. Два автомата взяли.
Ты что, их в погребе держал?
У меня здесь специальных камер нету.
За мной!
Сиди, без тебя управиться, Твердохлебов. Ты уже ничем не поможешь.
Их же поубивают всех.
А не надо было из-под стражи бежать. Не надо было продукты грабить.
Это, как мы понимаем... Это герои этого сериала. То есть люди, совершающие поступки, от которых зритель должен приходить в восторг. Понимая, что все правильно сделал, вот все правильно, вырезал пулеметное гнездо, настучал по башке поварам этим, странно, как не убил вообще. Украл чужую, не предназначенную для тебя жратву, и все хорошо. Да, вот так надо решать вопросы. Вот такие отважные, храбрые люди – это герои для создателей сериала, они герои. И вот уже, значит, орава этих уголовников бежит в ночи, человек шесть их там, а за ними мчится пара Виллисов, то есть там четко в ночи видят след, знают, куда кто бежит, кого, в какую сторону они бегут, понять невозможно, да. И с Виллисов на ходу лупят из автоматов. Зачем? Я понимать отказываюсь. Большинство граждан, стоя по неподвижной мишени, попасть не может. Стоя по движущейся мишени, еще меньше граждан может попасть. На ходу, когда ты ногами идешь, по движущейся мишени, попасть не может практически никто. А тут на полном скаку, не по дороге, по грунту, куда вы там стреляете, зачем, ничего не понимаю. Уголовники залегли, поступает команда «бей по фарам», и без промаха бьют по фарам. Но, тем не менее, бойцы выпрыгивают, сдавайтесь, суки. В общем, не удалось. И главный ворюга, уголовник, который всех на это провоцировал, взял и застрелился. Конец эпизода. Я только пот утер Насколько замечательно. Тут чем дальше, тем все лучше и лучше разворачивается.
Таким образом, у нас
закончил Крым.
У нас таким образом чисто хронологически и по счету выходит, что у нас было в чеканном кинопроизведении о Великой войне. У нас был один бой с фашистами и один бой с бойцами НКВД. Кстати, в бою с фашистами бойцы НКВД участвовали на стороне фашистов, стреляя по своим. Вот, собственно, три серии, и в трех сериях в чеканном кинополотне о войне у нас есть война один раз с нацистами и один раз со своими НКВДшниками. Все. Вот. Еще, кстати говоря, не очень понятно, кто страшнее. Потому что на данный момент НКВДшники уничтожили 97 человек, плюс еще 6.
Культовый сериал. В общем, третий эпизод разобрали. На подходе у нас четвертый. На сегодня все. Спасибо, Клим Саныч.
Спасибо большое. Старались.